Районы, кварталы.
Здравствуйте, дорогие друзья! Как всегда, по четвергам на Эхипереме программа «Районы кварталы». Меня зовут Артем Жаворонков, и сегодня в гостях у меня уже не в первый раз, от этого наша встреча, наверное, только интереснее становится, известный пермский блогер и градозащитник Денис Галицкий. Денис, добрый день.
Добрый день.
Повод, почему я позвал вас сюда, не просто сам собой родился, но, тем не менее, был навеян и вашими тоже постами в интернете и информацией о том, что вы читали лекцию по градостроительству в Москве. Может ли это свидетельствовать о том, что наши чиновники от градостроительства несколько более активны, профессиональнее, чем московские?
Думаю, что да. В любом случае, деятельность и более того, конфликты, которые возникают, все равно у нас есть какие-то конфликты, они приводят к тому, что люди лучше разбираются в законодательстве, возникает некоторый опыт, практика, да. Можно сказать. Москва меня в этом смысле удивила. Там просто Советский Союз еще.
По отношению к градостроительной политике?
Да.
Хотя, казалось бы, стоимость земли...
Знаете, в чем дело? Дело в том, что в Москве до сих пор практически вся земля принадлежит муниципалитету. Вот это советская ситуация. Вот помните, в советские годы можно было... Квартира не принадлежала тебе, но ты ее мог, допустим, обменивать. То есть некие такие ограниченные права собственника были, да? То есть вроде как ты не совсем там чужой человек, как в гостинице. Ну, что-то можешь, да? Только в Москве чуть-чуть больше стало прав. То есть они там еще могут владеть квартирой, но все равно вот недвижимость – это прежде всего ведь связка с землей.
Ну, представим себе какой-нибудь многоквартирный дом, элитный, где-нибудь в пределах Садового кольца.
Там даже пятиэтажки до сих пор. Внутри Садового кольца все отмежевано, более-менее похоже на нормальную ситуацию.
Там тогда первого транспорта.
Сформированы земельные участки, да. А вот за Садовым кольцом буквально чуть-чуть можно отойти. Это видно по публичной кадастровой карте. Я просто как-то не смотрел, а когда вот к лекции готовился, начал смотреть. Стоит отойти от Садового кольца буквально там полкилометра и обнаруживаешь, что в кварталах вообще нет земельных участков. А если они есть, вот вроде дом стоит, да, и земельный участок под ним. В него тыкнешь, и выходит информация, что это участок сформирован под какой-то магазин. То есть еще в лужковские времена, видимо, для того, чтобы магазин, бизнес платил арендную плату, формировали под домом, иногда даже под частью дома. Земельный участок. Ну, типа, в половине дома на первом этаже есть магазин. И там сформирован земельный участок. И вот это, такое безобразие, до сих пор все это там есть. И оно не изменяется.
То есть, если я владелец квартиры в Москве, условно говоря, я не владелец земли под домом, и я не смогу отмежевать только эту Москву? Это возможно?
Конечно. Федеральные законы действуют. И вот что меня поразило на лекции, то есть пришли там в значительной степени муниципальные депутаты. Да, то есть там есть некая школа там, муниципального управления такая общественная в Сахаровском центре. И вот они пришли. Знаете, какой первый вопрос мне задали? Буквально первый. Они мне сказали, не вопрос, это такое как бы мнение, что вы тут что-то такое нам хотите рассказать, а вообще-то у нас-то землю в Москве в собственность не дают. Я такой, как это? Они говорят, нет, только в аренду. Вот нам только в аренду дают. Я говорю, полная ерунда, потому что, есть федеральное законодательство, никакой аренды земли под многоквартирным жилым домом там просто не предусмотрено. Единственный случай – это вы берете собственность. И, как ни странно, москвичи вот в эту чушь верят. То есть они говорят, нам кто-то сказал, чиновники. Не будут же они врать, да? Поэтому там как таковых... тех взаимоотношений, которые формируют градостроительную сферу, да, то есть это прежде всего отношение к земле. То есть вы владеете неким куском земли там на компросе, да. Соответственно, есть правила там землепользования застройки, которые позволяют вам то или иное делать на этой земле. И так далее. У вас возникают споры с соседями. А там, получается, ничего нет. Они вот владеют этой квартирой. А дальше, и правил землепользования застройки поэтому не было, потому что это как бы вроде никому не нужно, чиновникам удобно владеть всей землей, понятно, да, то есть вроде самим москвичам, ну, как есть некоторое мнение, что, дескать, им тоже хорошо, потому что, ну, все убирают, муниципальная земля, они сами следят, бюджет большой, ну, может быть, отчасти это так, вот, но все-таки довольно странная ситуация.
Ну, а как же быть с придомовой территорией? Это же парковки, это же детские площадки, это то, за что сегодня борется пермская краевая власть и городская тоже.
А там такая, видимо, странная ситуация. Я тоже ходил по спальному району и, допустим, и думал, а почему вот на газон не ставят машины, да?
Сознательные граждане.
А, вот, видимо, не сознательные, они не в том дело. Они просто понимают, что это не их земля. Ну, то есть, ты же не будешь соседу ставить, ну, вот, ты живешь в частном доме и поставил соседу. Вот они понимают, что это городская земля, типа, вот власть сказала, там какое-то вот это чинопочитание, там, видимо, очень сильно развито, там, ну,
Москва. Вы заново открываете градостроительную Москву, вот лично для меня в этом отношении. Мне-то казалось, что как раз именно в Москве-то все вот эти нюансы, которые сегодня являются в Перми предметом спора, давно разрешены.
А, не, они не разрешены, они еще не возникли. То есть, есть власть, есть, которая там стукнула и сказала там не ставить. И все ведь ну, как бы гражданское общество, вообще вот эти гражданские правоотношения, они возникают вот в виде трений. То есть люди одни хотят это, другие это, они о чем-то договариваются, возникает компромисс, он начинает там признаваться большим количеством людей там, ну, и так далее. А там этого нет. Там, ну, как я говорю, это Советский Союз. В чистом виде. Я был поражен просто.
А какие-то подобные истории с другими городами, ну, миллионниками, например?
Думаю, что нет. Я думаю, Москва – это особый случай в том смысле, что, ну, это вот этот раздутый совершенно рынок недвижимости, этот пузырь, который надувается, ну, как бы бесконечно, и до сих пор кажется, что он будет надуваться, хотя, конечно, он уже не надувается, да? Вот. Ну, уже не строят на окраинах. Это же как бы вот эта реновация, это стягивание в центр, то есть понятно,
ну, что... один ЗИЛ, по-моему. Чего стоит? Или АЗЛК?
Ну, там большие еще территории, да, много есть всего. Вот, поэтому, а у нас-то тем более. Вот мы в этом смысле тоже наблюдаем ту же картину. Если мы говорим о неких тенденциях на рынке недвижимости, понятно, что сейчас, что у нас будет ну, покупаться только в центральных районах. У нас есть еще много площадок, на них там правильно или неправильно проектировали те или иные здания. Видимо, сейчас будет корректировка... ну, как сказать, проектов. Ну, в частности, могу сказать, я говорил об этом. Конечно, у нас были тоже раздутые такие ожидания, ну, что должны быть, допустим, подземные парковки. С моей точки зрения, подземных парковок в Перми не должно быть вообще практически.
Ну, их не покупают, как говорят застройщики совершенно.
Ну, понимаете, культуры нет. Вот мы начинаем думать, что вот они сознательные граждане, там, они на самом деле сознательны. То есть, когда, допустим, большое количество людей, с нашей точки зрения, ну, какой-то странной, да, делают глупость, это на самом деле означает, что мы чего-то не понимаем. Потому что много людей не может делать глупость.
Ну, это, да, известный такой манипулятивный...
Один человек может, там, два может. Но когда это массовое явление, там есть какие-то рациональные основы. Рациональные основы состоят в том, что какой смысл покупать подземную парковку, если в 300 метрах от этого места есть просто свободные территории. Просто свободные территории, которые еще лет 20 не будут застроены.
Я вот хотел бы пример тут услышать, где у нас в центре есть такие места. Очень многие жители центра, особенно с введением платной парковки, как раз...
Нет, про центр несколько, там, ну вот, так скажем, Компрос и Ленина, средняя часть. Ну да, там могут быть подземные парковки. Вот. Но дальше, ну, когда North Star Development пришел застраивать эспланаду подземную, это, я говорю, ну вы глупость какую-то делать. Зачем лезть под землю, если рядом стоят незастроенные стройплощадки, ну, как бы земельные участки, там, ну, кондитерская фабрика, например.
Да, но она до сих пор стоит.
Она до сих пор стоит, понимаете? Пока в радиусе хотя бы 5 километрах от эспланады не будет все застроено, вот как в центре Парижа, там, не знаю, и так далее, какого-нибудь европейского города, Берлин не считаем, там много чего незастроенного еще есть, как казалось. Вот. Лезть под землю бесполезно.
Бесполезно или бессмысленно?
Ну, в смысле, бесполезно с экономической точки зрения.
А если смотреть на горизонт, скажем, 20 лет, ведь рано или поздно будут застроены, нет, и придется решать проблему. Нет. Вот, а под построенным домом вот, уже не построить парковку подземную.
Это, у нас нету, у нас нет столько населения, чтобы создать такую вот радиус этой застроенной территории. У нас же население падает в Пермском крае. У нас в Перми не падает только потому, что мы высасываем еще до сих пор
миграционный приток, да,
он из края. Но он тоже скоро кончится.
Для этого предпринимаются различные меры. Владимир Владимирович Путин сказал, что у нас очередная демографическая яма, поэтому и предпринимаются попытки...
Все равно, даже если сейчас начнет расти население на такую огромную территорию, там эти, ну, будут не 2,5 миллиона, а 3 миллиона. Даже если не все стянутся в Пермь, территорий будет много. Нет, как бы смысла.
А как же с практической стороны? У нас ведь все-таки северная страна, я бы сказал, и очень много времени лежит снег, неблагоприятные погодные условия. Приятнее спуститься в теплую парковку.
А зачем подземную делать?
Чем выходить на улицу и чистить от снега свою машину.
Так постройте навес, там можете построить. Зачем под землю лезть? У нас достаточно территории. Вот, к сожалению, сейчас Google закрыл, я не знаю, там арабские принцы что-то с Гуглом договорились. Абу-Даби смотрел по Гуглу, ну, улицы. Слушайте, там нет почти подземных парковок. Стоят 20-этажки, причем они стоят на расстоянии, то есть ширина улицы дворового фактически проезда. Это наш компрос. Да? И все машины стоят на улицах. Ну, просто вот реально сделаны огромные парковки прямо, ну, как бы в красных линиях.
А корректно ли сравнивать
тут? Слушайте, цена земли... Мы сравниваем? Да тут ведь очень просто. Сравнивается цена земли.
У нас дешевле, чем в Абу-Даби.
Поэтому давайте вот, пока у нас не будет цена земли такая же, как в центре Москвы там, и так далее. Ну, не в центре хотя бы, а там, в пределах транспортного кольца третьего. Ну, зачем лезть под землю? Нет. Вот поэтому сейчас, на этот будущий год, эти проекты будут потихоньку или умирать, или переделываться.
Ну, я не сторонник и не противник подземных парковок. Я придерживаюсь принципа сообразности, и надо подходить к каждому конкретному дому отдельно, исходя из тех условий и того окружения, в котором он оказывается. Градозащитники и блогер Денис Галицкий в гостях в программе «Районы кварталы» на этой неделе. Прервемся на короткую рекламу.
Районы. Кварталы.
Продолжается программа «Районы кварталы». Меня зовут Артем Жаворонков, Юрий Кулебакин за звукорежиссерским пультом и Денис Галицкий, пермский градозащитник и блогер, сегодня у нас в гостях. По поводу того, с чего мы начали, по поводу вашей лекции в Москве, в Сахаровском центре, а вы о чем рассказывали? Муниципальным депутатам столицы нашей необъятной?
Ну, во-первых, просто у нас есть некоторый опыт, да, вот этих конфликтов, я об этом рассказывал.
Многие, кстати, считают вас родителем многих конфликтов. И после ваших публикаций, после вашего заявления, обращения.
На самом деле, чем раньше конфликт проявится, тем быстрее выработается решение. Конечно, многие конфликты бы не возникли, если бы я их как бы, ну, не высвечивал, да? Ну, просто они бы стали более массовыми, как сказать. Ну, грубо говоря, вот сейчас, допустим, есть несколько конфликтов по поводу, как застройщики перед сдачей в эксплуатацию или где-то вот уже во время строительства отрезают земельный участок. Это Белка и Стрелка, это Солнечный город. Ну,
а что значит отрезают? Поясните.
Ну, то есть в проектной декларации, когда люди покупали, был нарисован один участок, а когда они принимают жилье, оказывается, что участок меньше.
И это грозит им отсутствием парковочных мест.
Ну, как минимум, уменьшение, достойно. Да, там и так далее. Вот. Да, допустим, я эту проблему специально, так сказать, высвечивал и выносил, да?
Подождите, а поясните тогда, в чем смысл застройщика-то каким-то образом сокращать? Он экономит на этом?
Ну, у него возникает еще один земельный участок.
Ах, вот как. То есть там настолько большие отрезания, что туда можно еще один дом воткнуть.
Ну, не дом, допустим, а может возникнуть. Похоже, допустим, в некоторых случаях. Нет, допустим, та же парковка будет, но она будет платная. То есть люди из собственника этой парковки, ну, как вариант, да, я не говорю, что они это имели в виду. Там разные есть варианты. Там Белки и Стрелки, это, скорее всего, проезд к космодому. Там разные могут быть варианты, почему он отрезает это. Важно, что отрезает. Важно, что люди, которые вроде бы покупали и что-то смотрели, ну или ожидали чего-то, да, им вот не явно так сказали. В договоре, кстати, земельный участок указан, но там написано очень забавно. Люди интерпретируют это по-другому. Там написано, дом строится на таком-то земельном участке. И люди думают, что этот участок им достанется.
Угу.
Да? Ну, это такой обман небольшой такой. Введение в заблуждение, так называемое.
Манипуляция информации.
Манипуляция информации, да. Вот. А у нас вроде как в проектной декларации должен быть список того общего имущества, которое должно перейти дольщикам, да. Но почему-то земельный участок там никогда не включается. Вот это, кстати, интересная ситуация. Я еще почему про Москву сейчас часто говорю, там, во всяких таких обсуждениях. Потому что оказалось, что вот эти все проблемы, которые у нас возникают, они вот оттуда. Если в Москве не формируют земельные участки, а у нас потом для Росреестра, для судов, это же общая практика по стране. Для того, чтобы в Москве так можно было делать, Росреестр говорит, ну тогда он строился, думаю, залог оформили на этот участок. Но это же не участок, который сформирован для эксплуатации дома. Вот он потом застройщик и формировал перед вводом в эксплуатацию. И сформировал.
Это же может быть до маразма, там, я не знаю, ухудшенная ситуация, когда забор соседнего дома может просто примыкать к подъезду дома построенного.
Ситуации могут быть разные. И понимаете, я не считаю, что одна или другая ситуация плохая. Может, вы можете согласиться с этой ситуацией, что земельного участка вообще нету. Но пусть это будет написано в договоре, пусть это будет написано в проектной декларации. Я думаю, в 2018 году вот тенденция, которая будет, и ну, я буду способствовать этому, чтобы люди уже на стадии заключения договора, во-первых, на это обращали внимание, а во-вторых, чтобы земельный участок в декларации для застройщиков, информация для вас, застройщики, я буду этого добиваться. В проектной декларации в разделе «Общее имущество, передаваемое дольщикам» был указан земельный участок.
Вы помянули дольщиков. Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу изменений на этом рынке грядущих, озвученных, опять же, на самом высоком уровне, которые приведут нас в конечном итоге вообще от отказа работы с таким механизмом. Как вы думаете, это позитивно или негативно скажется на будущем строительстве?
Процесс позитивный. Другое дело, зачем загонять застройщиков как бы в какой-то загон вот этот искусственно, хотя рынок и так их туда загоняет, да, может быть, по-другому немножко. Было бы логично, с моей точки зрения, не заставлять застройщиков там гарантии. Понимаете, государство вмешивается в некоторые гражданские отношения и пытается все больше и больше гарантий навесить. Это тоже неправильно. Вы можете решить рисковать.
Но многие, понимая, что идут на риск, не понимают, что идут на риск. Одно дело...
Но это ваше право. Вот государство, с моей точки зрения, должно объяснить. Там, создать условия для того, чтобы было на рынке и готовое жилье. И такой вариант тоже. А запустить кампанию там, разъяснительную, что, ну, ребята, да, вы можете сэкономить. Но это ваши риски. Вы как бы понятно, за счет чего экономите, чем вы платите. Вы платите рисками. Вы можете, ну, не знаю, заплатить автозаводу, да, там, за 2 года вперед, что он вам когда-то сделает машину. Ну, надеюсь, что и автозавод не разорится, там, я не знаю, машина такой еще.
Но здесь-то вопрос касается многих застройщиков, даже крупные компании говорят о том, что пакет дольщиков очень солиден в объеме их потребителей, во-первых, а во-вторых, при высокой стоимости кредитов сегодня чаще проще занять деньги у самих будущих потребителей, покупателей квартир, нежели прибегать к кредитному плечу какого-то кредитного учреждения.
Ну, смотрите, ну можно, да, давайте выпустим, как сказать, отдельно вы кредит даете, да? Пожалуйста, когда вот мне скажут, застройщик хочет у меня взять кредит, я ему в долг дам, я понимаю, в чем риски. Да, что он разорится там и так далее. Вот не надо вот этот конструкт какой-то странный делать, и все думают, что там нету рисков. Вообще вопрос рисков, я думаю, сейчас будет подниматься. Ну, он и связан с рисками самого объекта. Ну, вот я как бы последние там 2 года потратил на то, чтобы экспертизы, в общем, сам получал их, обнародовал, да, экспертизы проектной документации. Там вот последнее, что по изумрудный жилой комплекс. Ну, я надеюсь, допустим, после Красной Горки и Изумрудного вот на склонах никто больше строить не будет, потому что никто не будет покупать.
Изумрудный — тот, что рядом с улицей Революции.
Да-да-да, с самого начала Революции 2.
С мостовым переходом, который у нас принято средней дамбой называть.
Средняя дамба, рядом строится дом, в, так сказать, Facebook обошли фотографии, как бетономешалка, значит, вместе с грунтом сползла.
На Закамске есть такие на берегу Камы дома, и тоже многие говорили о том, что вот не пройдет и 10 лет, как они рухнут, а там не просто они не рухнули, а стоят и...
Но на таких склонах в Закамске нету. Вы про Кировоградскую?
Да, конечно.
Ну, нет. Это, конечно, не тот случай. Тут все-таки высота склона очень большая. Там на Красной Горке вообще очень большая. Тут тоже это не те ситуации, как там на берегу Камана, на правом берегу.
Но все равно ведь дом прошел необходимую экспертизу, допуск.
Слушайте, вот этот, вы же ведете специализированную программу. Вы-то понимаете, что никто никаких гарантий не дает? Экспертная организация, аккредитована там Минстроем, сейчас я не помню там это, у них даже нету страховки на случай, если они выдали плохую экспертизу и дом сполз. То есть не с кого будет. К экспертам невозможно предъявить финансовый... Это, там юридическое лицо со 100 тысячами...
уставного капитала?
Уставного капитала. На одну квартиру не хватит.
Ладно, не будем пока грустным. Я думаю, что вот эти рискованные дома...
18-й год — это грустно.
Да, для нашей отдельной темы, для нашей отдельной передачи. Денис Галицкий, градозащитник и блогер, в гостях в программе «Районный квартал». И сегодня продолжим после короткой паузы.
Районы. Кварталы.
Продолжается программа «Районный квартал». У микрофона по-прежнему Артем Жаворонков. И в гостях у нас в студии Денис Галицкий, градозащитник и блогер. Денис, хотелось бы спросить вас о ушедшем уже годе, 2017-м, и такой своеобразный топ, ну, не знаю, пусть будет топ-3 градостроительных, пермских градостроительных трендов, или, может быть, событий, или, может быть, каких-то конфликтов, которые вам запомнились пуще всего.
Вы бы хоть предупредили, я подумал.
А вот навскидку.
Навскидку, ну, я думаю, что как-то вот вырисовывается какая-то... Ну, во-первых, «Долины малых рек», я все-таки вот эта компания там «Слушай соловья», там, ну, много чего, и эта тема в этом году, ну, как бы становилась предметом обсуждения, да, по многим.
Ну, не только предметом обсуждения, насколько мне известно, там с мертвой точки сдвинулась история, общественников услышали и предпринимаются какие-то попытки, по крайней мере, сейчас на бумаге, ну, как-то посмотрим. Охранить эти территории.
Так они у нас вроде как по ПЗЗ охраняются. Там другое дело, что все время есть попытки, да, и в этом году, в общем, несколько попыток таких, ну, казалось бы, серьезными лоббистами было остановлено, да, то есть это хорошо. Второе, мне кажется, с территориями общего пользования. Вот возникает уже ситуация, что мы начинаем понимать, что вот это единственная городская территория, которая вот городу принадлежит, все остальное частное, это нормально. Ну, то есть вот створ улиц, да. И тут очень много вещей, начиная от того, что, не знаю, снег невозможно убирать. Там вот крыльцо, кто-то там сделал себе нежилое помещение, выставил крыльцо так, что трактор уже не проходит. Вот эти истории, они уже возникали в 2017 году, и в 2018 они будут только серьезно развиваться. Я думаю, что...
Город начинает защищать свою территорию.
Даже город, может, пока ему как-то все равно, люди начинают понимать, что это вот, вот город для них, это вот эта территория. Да? И обустройство этой территории, там, удобство, там, расчищенность от снега, раз уж мы о зиме говорим сейчас, вот, это важно. Ну, третий, наверное, тренд, это связанный с дольщиками, что люди все-таки начали смотреть на землю, начали вообще узнали, что есть экспертиза. Но хотя бы сейчас эта история начинается на этапе ввода в эксплуатацию. То есть инициативные группы возникают, когда вот они уже столкнулись с какой-то проблемой. Ну, поздно, честно говоря. Надеюсь, что в 2018 году это перекинется на стадию там, заключения договоров, ну, как бы более раннюю.
Но ведь у нас все-таки со стороны просвещения как раз в отношении всех сделок, связанных с объектами недвижимости, в отношении градостроительной политики или там прочих сопутствующих, очень плохо все обстоит. У нас ведь мало кто способен открыто, ну, там, кроме вас-то их и нет в Перми больше.
Слушайте, у нас хорошо обстоит, потому что возникают конфликты. Если там 5 лет назад я был действительно единственный, кто... Я теперь наблюдаю истории, которые происходят помимо меня. Там в 2017 году, ну, не знаю, по Петропавловской 13... История. Я в ней там поучаствовал, ну, частично.
Напомните.
Да. Это тоже отрезанный, то есть внутри квартала земельный участок формируется под застройку. И от существующего дома отрезали часть для проезда. Хотя бы был сформирован земельный участок. Вот. Ну, я там чем-то им помогал, но они там судятся. Есть еще несколько групп, которые сами судятся. То есть уже возникают юристы, которые на этом специализируются. Это вообще зрелость некой общественной ситуации, когда уже не только там 2-3 активиста, да, а когда, во-первых, бизнес подключается. То есть когда подключаются адвокаты, юристы, оказывающие частные, ну, частной практики, так скажем, и начинают в этой сфере работать. Это вообще показатель, что это будет быстро развиваться. Я это помню по ситуации на защитой прав потребителей. То есть, если там 92-й год, когда этот закон был принят, его никто не знал, госорганы не знали, было там несколько людей по всей стране, которые там пытались судиться. А потом в середине 90-х, это уже когда к любому адвокату... и к адвокату можно было прийти, он сказал, да, такой закон есть, что ли. В середине 90-х уже любой адвокат мог сказать, что да, у вас проблема с, там, с стиральной машиной сломалась. Конечно, я знаю, я могу взяться.
Ну и сам закон, кстати, тех времен достаточно серьезно эволюционировал.
Так он эволюционирует от чего? Потому что возникают конфликты, возникает судебная практика, выясняется, что он чем-то не так устроен, там не так урегулированы правоотношения, и начинаются изменения. Кстати, изменения в закон – это показатель того, некой зрелости ситуации. Ну, соответственно, изменения в закон о долевом строительстве, изменения в градостроительный кодекс и все остальное – это тоже показатель, что общество начинает эту сферу осваивать.
На ваш взгляд, причина конфликтов? Мы очень часто на различные темы, на их даже опросы проводили. Как вы думаете, что является причиной вот той ситуации, которую мы, например, в эфире обсуждаем? Это злонамеренность какая-то, чей-то злой умысел, или это обычная глупость и некомпетентность каких бы то ни было людей, относящихся к этой проблеме?
Нет, злой умысел и некомпетентность тоже, но причина конфликтов в том, градостроительных прежде всего, в том, что мы живем очень большой массой людей на очень ограниченных территории.
Это просто... нет какого-то... Нельзя упрекнуть застройщиков в том, что они блюдут свои интересы, по крайней мере, во всех 100% случаях.
Конечно, нет. И более того, можно сказать, что конфликтов станет больше. И больше, и больше, и больше. И чем их больше, тем эта сфера будет лучше урегулирована. Она именно связана с лимитирующим фактором территории. Если там законодательство о защите прав потребителей, там нет ничего, за что борется много конкуренции. Как таковой, да? То есть вы купили стиральную машину, я купил стиральную машину, мы же не за одну стиральную машину боремся. А тут, получается, мы за одну территорию боремся. ЦУМ и там пересадочный узел около ЦУМа, он один. Да, и там я хочу там пересаживаться с одного транспорта на другой удобно, а вы хотите, чтобы Макдональдс расширил, там много столиков поставил. И у нас все время возникают эти конфликты. Поэтому градостроительство – это сфера, в которой конфликтность, она чем более урбанизированная территория, тем конфликтность возрастает. И, в общем, это и сфера, которая учит, с моей точки зрения, есть несколько сфер, которые учат гражданский такой опыт создают. Это прежде всего автомобили, то есть правила дорожного движения был первый закон, с моей точки зрения, который, осмысленность которого поняли все. Вообще, что он нужен. Потому что, слушайте, 90-е годы все считали, что законы пишут чиновники, чтобы брать взятки.
А какой вы конкретно закон с автомобильной отрасли имеете?
Ну, я имею в виду то, что правила дорожного движения.
Ну, то, что их фактически ввели как необходимые.
Нет, что теперь все понимают, нужны. Зачем они нужны. И почему там я должен их соблюдать, и ты должен их соблюдать.
Но в 90 просто машин было меньше, поэтому, видимо, не
ну, всех они вот, ну, как бы конфликтность там и так далее. И сейчас начинают понимать, что вот градостроительство и все, что связано с землей, там вот, вот эти вот, они тоже имеют смысл. Потому что, ну, все застройщики считали, что там ограничения высоты, ограничения застройки, ограничения еще чего-то. Это все придумали чиновники, чтобы взятки брать. Это же до сих пор говорят.
Ну, наверное, не беспочвенно, нет? Или...
А, нет, конечно, там можно, наверное, где-то есть. Но я думаю, что сейчас уже всем понятно, что это нужно там для того, чтобы мест в детских садах хватало. Ну, невозможно, да, строить бесконечно, потому что детский сад не расширяется. Он не резиновый, да? Вот. И так далее. У людей возникает понимание, что вот эти вот, это регулирование, оно нужно. Оно осмысленно.
Ну, а если посмотреть на какие-то другие вот такие вот идеи и инициативы, неужели ничего позитивного? А,
с моей точки зрения, на данный момент каких-то крупных проектов делать не надо.
Ну, у нас ведь 300-летие на носу.
Слушайте, вот давайте сделаем, научимся делать, я уже много раз эту мысль высказывал, научимся просто хорошо делать. Вот что-то сделать хорошо.
Там. Ну, например, что хорошего мы можем сделать?
То вот, вот этих вот конфликтов, вот этих проблем, возникающих это, давайте их решать. Мы должны, ну, как бы набить руку. Пока у нас все градостроительство как-то так выходит в какие-то гигантские проекты, там, аэропорта. Я вот там еще не был, честно скажу.
Неплохо получилось.
Ну, я уже слышал разные мнения, и могу сказать, что это я сразу сказал, когда увидел проект. Ну, ребята, вот зачем делать фасад? Вот все аэропорты, зачем делать гигантский зал? Чтобы отапливать его. Вот даже в более теплых странах вот такой высоты просто нет.
Масштаб, воздух, а что в этом плохого?
Слушайте, это пересадочное место, пересадки с одного места транспорта, с одного транспорта на другой. Не более того, это не дворец культуры.
А ворота? Ворота же должны быть красивые.
Вот начинается.
Инвесторы оценивают.
Вот,
Нет, я просто набрасываю.
Слушайте,
те аргументы,
ну,
которые приводили сторонники.
Я недавно был в Стамбульском аэропорте. Ну вот, ну, там просто высота в два раза меньше. Везде. А выход был 220-й.
А у нас их? Ну, там в разы меньше, у нас, по-моему, 30.
30 или 4 должно быть, еще нет.
Ну, вот эти как раз...
Ну, 5, трап, может быть, что-то не больше 5 точно.
Трап. У нас буквально несколько
вот
секунд.
Давайте вот эти вот...
Небольшие не будем,
не
но...
Будем.
А маленький вопрос в заключение. Есть ли конфликт, двигатель прогресса в градостроительной отрасли? Когда ж, собственно, мы сможем ощутить, потрогать, пощупать результаты этих конфликтов? Сколько лет еще должно пройти на этих конфликтах для того, чтобы мы сказали, что живем в красивом городе и подавляющее большинство его жителей было удовлетворено тем, что их окружает?
Так нет, я думаю, что ситуация меняется. Мы просто забываем очень быстро, что было вчера. Не думаю, что... Понимаете, это сфера, которая меняется постоянно и по чуть-чуть. И как бы в разных местах. То есть, ну, вот тут построили, неудачно было. Потом строят там мотовилихи, и там вот уже изменилось, там, и так далее. Мы не видим, как бы, вот этого ряда рядом стоящих вот этих изменений. Поэтому я думаю, что изменения идут, они идут... Прежде всего, они должны в головах идти. Потому что изменения происходят у проектировщиков. То есть, ну, как бы, не знаю, чиновников, у нас с вами возникают некие другие представления, а дальше они должны вылиться в новые проекты. Там то, что градсовета, вот, к сожалению, никакой роли не играет вообще, обсуждает вот эти вот красивые ворота там для инвесторов, это проблема. Вместо того, чтобы обсуждать те вот эти маленькие изменения там, даже на рынке недвижимости, что будет завтра покупать пермяки, там, с подземными парковками или нет. Вот это нужно обсуждать.
Будем надеяться, что до этого рано или поздно дойдет. Денис Галицкий, градозащитник и блогер, был гостем программы «Районный квартал». На этой неделе провел ее для вас Артем Жаворонков. Спасибо за внимание. Денис, спасибо вам.
До свидания.
До свидания.